Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, работает православный радиоканал «Воскресение». Мы начинаем беседы о вечном. Сегодня в нашей студии вновь протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи. И сегодня мы с батюшкой будем рассматривать, говорить о такой теме, как человек становится христианином. Вот вы знаете, отец Алексей, на мой взгляд, кажется, с первого, может быть, рассмотрения эта тема очень, ну, своего рода как-то вот легка. Но когда начинаешь очень серьезно о ней размышлять, понимаешь, что все далеко не так просто. Вот. Давайте поговорим сегодня об этом.
Это на самом деле тема очень важная, насущная и никогда не теряющая свою актуальность. Я помню в начале, точнее в конце 80-х годов, во время юбилея тысячелетия крещения Руси, в последующий период, вот как раз вот в это время, люди часто задавались вопросом, кто такие настоящие, по-настоящему верующие люди, или было такое выражение «истинно верующие». И вот приходилось слышать вопросы от различных людей, далеких от веры, от церкви. Они спрашивали, а вот у вас вот этот такой-то, вот он истинно верующий или не истинно верующий? И понятно, что здесь у людей был какой-то в голове критерий, как отделить истинного верующего от неистинного. Но здесь вот такой вот четкой, что ли, как бы градации на истинно-неистинно ведь не существует на самом деле. Потому что как человек вот растет в своей жизни, начиная с младенчества, развивается, получает какие-то навыки, точно так же и в духовной, религиозной жизни человека происходит рост. Жизнь духовная – это есть путь, по которому следует каждый человек, ну, в меру своей веры, возможностей, своей самоотдачи. И расстояние на этом пути мы проходим самое разное. Но, как правило, начинается этот путь у людей, когда мы начинаем более-менее осознанно задаваться вопросами о смысле жизни своей, о смысле бытия человеческого. Сначала людей мучает смутно, что ли, вот эти вопросы. Где-то там в глубине, в подсознании у человека живет постоянная тревога, переживание. И даже если люди как-то стараются ее заглушить, кто развлечениями, а кто выпивкой, наркотиками, кто ставит перед собой какие-то цели, которых он стремится фанатично добиваться, но все равно этот вопрос стоит. И вот в какой-то момент он начинает, ну что ли, переходить в область сознательную. Может быть, этому способствуют какие-то обстоятельства жизни, может быть, радостные, но чаще всего трагичные обстоятельства. И тогда встает: для чего я живу? Вопрос: почему я живу? Как вот это, что все увязать? Пока это такие очень смутные вопросы, и даже предположительно на них нет ответов. И люди начинают в такой ситуации оглядываться вокруг, как слепые котята, тыкаться в разные углы. То есть как другие решают для себя вот эту проблему, как другие живут. И, конечно же, взгляд очень часто обращается человека к вере, к церкви, к религиозному какому-то содержанию жизни. И здесь, на этом пути, мы делаем первые наши шаги. Конечно же, мы делаем шаги из вот этого нашего детства, что ли, духовного. Можно это назвать язычеством. Потому что язычество — это как бы такое младенчество, неразумность человека. Человек чувствовал свою богооставленность, чувствовал, что не хватает какого-то главного стержня у него в жизни. И самыми разными путями стремился преодолеть вот эту преграду между собой, и даже не знает он еще кем, потому что даже имени Божие еще ему, можно сказать, неизвестно. Но он пытался что-то сделать, что-то предпринять. И многие люди приходят в храм именно с такими какими-то немножечко еще языческими понятиями и установками. Я вот помню, в советские времена нам ведь чего с утра до ночи в голову долбили и твердили, что люди религию придумали, чтобы она сделала их жизнь, ну, как бы лучше, по крайней мере, в психологическом плане. Придумали они, потому что боялись сил природы, они думали, что им за это Бог будет чего-то давать, будет помогать, оберегать. И в начале вот 90-х годов многие люди приходили в храм именно, как ни странно, с такими представлениями о вере. То есть то, что все то, что толдычили в советских школах, советская пропаганда, люди воспринимали всерьез. И они приходили и говорили: «Батюшка, как тут сделать так, чтобы мне Бог помог? Как вот сделать так, чтобы мне тут утешился?» И когда священник начинал говорить хоть немножечко что-то о покаянии, о молитве, люди недоуменно пожимали плечами. Ну, я понимаю, конечно, молитва, сколько там чего надо прочитать-то раз, чтобы помогло. То есть вот только такое было. И у многих людей тогда наступало даже разочарование. Как, оказывается, в церкви это не для того, чтобы зарплата была хорошая, не для здоровья разве сюда люди приходят? И кто-то ушел в тот период, вот на этом этапе из жизни духовной, что ли, свернул на обочину, а кто-то так и остался, и для него вера осталась таким, ну что ли, помощником в жизни. И так и представляет до сих пор, что для того он приходит в храм и ставит свечи, подает записки, чтобы у него было все хорошо, благополучно, чтобы близкие были здоровы, чтобы никаких неожиданностей, неприятностей в жизни не случалось. И таких людей достаточно много ведь. Но есть еще ведь один этап в духовной жизни человека. Не все люди вот так вот как-то примитивно рассуждают. Люди поднимаются на большую высоту, на высоту нравственную, и начинают понимать, что человек – это все-таки свободная личность, которая выбирает между добром и злом, и что Бог – это есть источник вот как раз вот этих нравственных законов нашего общества. И для многих людей вера религиозная становится таким ориентиром в жизни, как поступать, что есть добро, что зло, где истина, где ложь. И многие воспринимают именно христианскую веру как источник таких нравственных законов. И это действительно так даже по истории. Если смотреть на историю человечества, то мы видим его своего рода такое пребывание в языческом младенчестве. Но вот приходит в мир закон, приходит Моисей, заповеди приходят. И люди учатся обуздывать свои какие-то страсти, они научаются заглядывать внутрь самих себя. То есть вот он закон, ветхозаветная религия. Так и до сих пор у многих людей есть тоже такой этап в духовном, на духовном пути. То есть рассмотреть свою личность, соответствует ли она того высокого достоинства, на соответствии высокому достоинству человека, творения Божия. И этот этап очень важный, и немаловажно, как мы его пройдем, как мы его воспримем. Но другое дело, что все-таки это тоже такой этап взросления. За ним ведь идет что-то и следующее, что-то другое. На смену Ветхого Завета приходит Новый Завет. На смену закона приходит Божья благодать. И не всегда мы дорастаем до такого состояния, что можем воспринять эту Божью благодать. Вот недавно был великий праздник христианский, рождение Церкви, День Пятидесятницы, День Троицы. И мы видим, как некогда общество религиозное, Церковь ветхозаветная, построенная на законе, становится другой, становится Церковью благодати. И от буквы мертвящей она переходит к духу животворящему. И это тоже не так-то просто происходит. Здесь тоже есть свои оттенки, здесь своя градация, и здесь свои ступени. И вот каждый из нас, из людей верующих, мы все находимся в том или ином, ну что ли, на том или ином этапе своего духовного пути. Кто-то больше проходит, у кого-то пока меньше получилось. Но всегда нужно видеть перед собой какую-то перспективу, что-то самое главное, к чему мы должны двигаться, что тот этап, на котором мы находимся, это не есть конечная точка нашего пути. И вот я думаю, что говоря о истинном христианине, неистинном христианине, нужно помнить, что движение, христианская жизнь – это путь бесконечный. И никогда нельзя сказать, что это вот истинный христианин. Скорее можно сказать, что неистинный, но вот про истинность нашу это ответить достаточно сложно бывает.
Дорогие слушатели, протоиерей Алексей Долгоруков принимает участие сегодня в беседе. Телефон прямого эфира 379-65-94, 379-65-94. Вот, знаете, отец Алексей, вы уже сегодня говорили о том, что человек проходит, каждый человек проходит свой путь. И даже если человеку кажется, что этот путь не религиозный, он на самом деле оказывается все-таки религиозным, мне кажется, для любого человека. Пусть он даже этот путь, ну, как кажется этому человеку, никакого отношения к Богу не имеет. Ну вот смотрите, христианин, он все равно узнается по поступкам, он узнается по каким-то плодам. И вот вопрос у меня такой. Даже два вопроса. Вот если человек на этом пути, на духовном, религиозном пути падает, вот и как трудно бывает ему в какие-то минуты просто выкарабкиваться к Богу, да, и второй момент, например, это то, что думают о нас люди. Вот очень часто ты ловишь себя на том, что «а вот что же подумает обо мне этот человек?» И вот пытаешься как бы вот эти мысли отсекать, потому что мы прекрасно понимаем, что для нас важнее всего, что подумает о нас Господь. Вот такие два вопроса моих.
Если о втором говорить, то, мне кажется, когда человек живет жизнью духовной, христианской, то он вряд ли будет думать
что
о отношениях, да, отношениях других людей. Потому что он поступает так, как по-другому поступить не может. У него нет выбора, у верующего человека, у христианина. Если говорить о падениях на пути христианском, то наше падение... Они связаны прежде всего с нашими слабостями,
немощами.
Но наши слабости, они нередко проистекают от нашей, ну, неполноты, что ли, духовной жизни. И вот недавно мне довелось слышать мнение одной прихожанки, которая сетует на... Ну, это письмо было, письмо зачитывалось. Которая сетует на то, что жизнь ее не изменилась с приходом, как она говорит, в церковь, воцерковлением. Я, говорит, приняла крещение, я исповедуюсь, я причащаюсь, я воцерковилась, но вот ничего в жизни моей внутренней не произошло. Та же тоска, уныние, тоже раздражение, обиды. Одним словом, все страсти, они ничуть не изменились, а может быть, даже в какой-то степени и усилились. Почему так происходит?
Да, почему?
Здесь эта сестра произнесла очень важное слово «воцерковление». Мы-то ведь с вами его, как правило, однозначно однозначно понимаем, что значит воцерковление. Я человек воцерковленный, вам нужно воцерковиться. Чаще всего это понимается, что нужно регулярно приходить в храм, скажем, 2 раза в месяц, там, лучше 4 раза.
Основы на учение христианской веры.
Знать там объяснение символа веры, ну, я не знаю, может, прочитать там Евангелие, жития святых, выучить основные молитвы, конечно же, обязательно знать, где ставятся свечи за здравие, где за упокой, заказывать различные молебны. Но это тоже часть, вот как считается, воцерковления. Человек приходит в храм и не знает, где за здравие, за упокой. Понятно, что ведь он не воцерковленный.
Часто спрашивают.
Часто спрашивают, да. И вот такое понимание воцерковленности. Вот насколько оно правильное? Вот давайте попробуем вернуться к тем временам, когда родилась наша церковь. Что тогда было для людей стать воцерковленными, а точнее стать христианами? Вот она, первоапостольская община. Приходит человек, и что ему преподносят? Где тут подсвечники, где за здравие, где за упокой ставятся? Какие записки подавать, чтобы апостол Петр их во время вечери Господней прочитал? Ничего ведь этого нет. То есть воцерковление имеет совершенно другие принципы, другие критерии. Стать воцерковленным – это стать членом семьи христианской, церкви, собрания, войти в круг учеников Господних. И таким образом получается как бы такая подмена, что ли, понятий. Часто воцерковленный – это, ну, в лучшем случае, набор знаний религиозных, но никак не жизнь. Никак не живая практика, никак не духовное перерождение и переосмысление своей жизни. Все что угодно, но только не эти самые главные вещи. Поэтому я думаю, что и вот этой сестры проблемы в том, что она, к сожалению, не воцерковилась. Сколько бы мы порой не ходим в храм, но если вот это внутреннего единства с Церковью Христовой у нас не происходит, то вряд ли мы становимся истинными, опять же, слово употреблю, так в кавычки поставим его мысленно, истинными христианами. А ведь это же сплошь и рядом у нас происходит, в том числе я, батюшка, в церковь-то каждое воскресенье хожу. Приходят соседи и говорят, вот у нас соседка в церковь ходит каждое воскресенье, такая злющая. Не в церковь она ходит в храм. Вот здесь все-таки, ну, пусть не так четко, но эти понятия нужно разделять. Ведь храм – это прежде всего здание. Здание, где люди собираются. А что за люди там собираются? Собирается в храме церковь. Церковь – это и есть собрание. Церковь может быть в храме собралась, может и дома, в катакомбах, на поляне во времена гонений. Есть храм, замечательно.
Но может быть церковь и адвентистов седьмого дня, и протестантская?
Нет, церковь разная. У нас только одна. Вот вы не забывайте, когда мы говорим о церкви, она не бывает такая,
это
сякая.
Это мы понимаем, а другие люди понимают по-разному это.
Ну и храм можно назвать ведь по-разному. Это же не обязательно, что вот храм. У нас могут быть какие-нибудь раскольники, там, не знаю, кто угодно может быть. Вот именно как раз причастность нашей церкви, церкви Христовой, она и делает нас, она и помогает нам выбрать, где адвентисты, где не адвентисты, где храм такой, где храм другой. Потому что человек, когда принадлежит к церкви, он же ведь не один на ощупь идет. Он идет именно с братьями и сестрами во Христе. Вот недавно довелось мне, правда, пересказ слышать стихотворение, там сказано, что в прозе Тургенева. Тургенева, где он заходит в деревенский храм, ну, он или, я не знаю, или герой этого стихотворения, и вдруг чувствует на себе, на своей спине, на затылке взгляд Христа. Христос смотрит на него, и он оглядывается, а Христа нет, стоит на него и смотрит какой-то мужичонка в лаптях. Он снова отворачивается от него и снова чувствует на себе взгляд Христа. И это совершенно правильный образ, потому что он соответствует обещаниям Иисуса, где двое или трое во имя Мое, там Я посреди них. И вот здесь, в этом собрании, когда церковь собралась, посреди них Иисус Христос. Он может быть стоять за нашей спиной, может рядом стоять, может впереди, может сбоку, но Он с нами до скончания века. Мы порой, когда во время молитвы находимся с братьями и сестрами, как-то свой взгляд устремляем в сторону алтаря, конкретной иконы, еще куда-то смотрим, на священника можем смотреть, но не будем забывать, что Христос-то рядом стоит. Это, в этом нужно помнить, Он рядом с нами. Вот что такое Церковь Христова.
Вот сегодня можно много также говорить и свидетельствовать о том, глядя на современное молодое поколение, что молодому поколению, в общем-то, Господь не нужен. Потому что вот я совсем недавно прочитала такую статью в журнале, как один молодой человек пишет, очень интересно о том, что вот в нашей сегодняшней жизни он не видит как бы таких примеров, которые могли бы его, ну, что ли, перевернуть всего. То есть вот, как он говорит, Достоевский, там другие писатели, то есть вот те герои, которых представляют эти писатели, они вот вызывают в чувстве какой-то живой очень отклик. А вот в настоящей жизни этого нет, потому что сегодня вся... В основном жизнь молодежи, она, опять же, будем говорить о том, сконцентрирована в основном на интернете. И вот, а если говорить, например, о старом поколении, о людях, которым уже много лет, вот им-то совсем тяжело найти Господа. И получается, что вот на всем земном шаре это совершенные единицы, можно сказать, людей, которые, вот как мы сегодня нашу беседу начали, являются истинными христианами, а не христианами по букве. То есть получается, вот как бы очень мало настоящих христиан. Это сейчас, получается, я как бы размышляю вслух. Вот. Но вопрос, он как бы все равно вот какой-то звучит вот во всем этом.
А вы представьте себе, что люди, верующие христиане, думали лет 40-50 назад.
Что они думали?
Когда о христианской вере вообще ничего нельзя было говорить. Когда уж действительно это были буквально единицы на всю страну, на огромный наш Советский Союз.
А всегда говорится, что верующих людей много было?
Когда только... это? В какие времена
это было? Посмотрите, ну смотрите, я вот сейчас, например, читаю книги про подвижников благочестия, вот, про сестер.
Вот они все были 10
и
человек.
И говорили ведь, что какое же село, ни одно село не живет без праведника.
Ну вот видите, 5000 человек, один праведник,
нет,
вот один сел-то верующий.
Сел-то много в каждом
селе. Ну вот в каждом селе по одному.
И этих людей просто не видно.
То есть один к 5000 примерно, вот так вот, на 5000 один человек. В советские времена я к тому говорил, что если сейчас мы с вами сетуем, что мало людей, стремящихся к вере, к Богу, как-то вот это все чувствующих, то что говорить про советские времена, когда христиане, люди верующие, вообще в обществе были изгоями. Это были люди презираемые, люди чуть ли не диверсанты какие-то, которые забрались в страну у нас и хотят тут только что младенцев жареных не едят, вот тут и кровь не пьют они. Вот такое было отношение общества. Я, когда молодой человек говорит, что ему он не находит примеров, но стало быть, все ж таки Бог ты им как раз и нужен. Об этом и речь идет. Если бы Бог был не нужен, вообще бы эту тему никто не трогал. Вот когда у нас начинает ругать христианскую веру, церковь православную, как говорится, предъявлять претензии, о чем это свидетельствует? Это свидетельствует о потребности у людей вере, в церкви, в святости и в истине.
Святости.
Да. Если у меня нету никаких таких потребностей, ну, вот, скажем, я не интересуюсь, ну, футболом, ну, пусть на меня любители футбола не обидятся сейчас, но не интересуюсь. Как-то вчера Пахтакор, я не знаю, с Локомотивом играл, я совершенно не знаю, и вообще, есть ли такие команды, даже не знаю, и вообще, что они делают. Меня это не интересует совершенно. Люди, интересующиеся футболом, я смотрю, проигрывает там какая-то наша российская или еще какая-нибудь команда, начинает ругаться в интернете, еще где-то критиковать, ах, там надо игроков менять, деньги платят. Вот. То есть эти люди заинтересованы в игре этих футболистов. Точно так же и здесь, когда у нас критикуют и даже ругают и веру, и церковь, это люди не от того делают, что они просто вот это все напрочь отрицают, а именно как раз они-то... Они желают видеть святость. Они, у них есть вот эта внутренняя потребность. Другое дело, что они ее в настоящий момент не увидели, не нашли. И не только из-за того, что мы плохие христиане. Они где-то еще сами не раскрыли свои глаза для веры. Так вот, к сожалению, мы порой устроены, бываем, что мы начинаем все знакомство с чем-либо с отрицательного. То есть видим только плохое сначала. Вот такие приблизительные установки у людей бывают. Встретили, вот это плохое, здесь нет, это не подходит, это тоже не подходит. Но и выругавшись до конца, излив все вознегодование на недостатки, многие люди ведь все-таки с удивлением замечают, что лучше в этого ничего нет и быть не может. Что за действительно пылью, за грязью, за грехами скрывается что-то очень светлое, яркое и важное. Вот очень важно нам не остановиться на пути своему к Богу. И проходя через... Вот как Христос ведь говорит, что входите узкими вратами, узкие врата, тесен путь, ведущий к Богу, не всякий человек находит их, многие люди просто мимо проходят и не замечают их. Научиться здесь нужно такой внимательности, чтобы увидеть вот это самое ценное. А потом о победах христианства. Но ведь Господь нам не обещал вроде бы триумфа-то, никакого триумфализма не обещал, наоборот, Он говорил, не бойтесь. Есть малое стадо. Еще в Ветхом Завете было представление у иудеев к избранном остатке, что есть остаток, вот именно небольшая часть, и она несокрушима. Важно, чтобы этот остаток был. Точно так же и это переходит и на христианскую веру. Наоборот, что будут христиан и не понимать, и даже преследовать, и гнать будут. Но остаток сохранится, и он есть и присутствует сейчас в нашем мире.
Ну, батюшка, знаете, я хотела еще вот о чем вас спросить. Вот подходит уже потихонечку наш эфир к концу. А мы с вами встречаемся один раз в две недели, получается так. Но вот 7 июля наше православное радио будет праздновать свой день рождения. Это 11 лет со дня вот как бы появления православного радиоканала «Воскресенье». И как раз в этот день это ваш престольный праздник, это престольный праздник вашего храма Рождества Иоанна Предтечи, города Екатеринбурга. Вот не могли
проспект
бы вы...
Проспект Космонавтов, часто с собором кафедральным путают.
На проспекте Космонавтов находится ваш храм, это въезд в Верхнюю Пышму, да?
Ну, это окраина Екатеринбурга, да.
Хорошо. Вот, пожалуйста, вы могли бы что-нибудь, как уже такой опытный батюшка, который принимает участие уже ну, достаточно давно в эфире православного радио, что-то сказать, вот насколько для вас это важно, и что-то пожелать нам?
Ну, я не могу сказать, что я абсолютно вот знаю все о жизни церковной за все периоды. Ну вот примерно с середины 80-х годов все-таки отношения между обществом и церковью нашей христианской православной я могу как-то отразить. Я вспоминаю те времена, когда даже фотографию любительскую храма нельзя было опубликовать, нельзя было разместить в общественном месте. Храм, вот приехал, памятник культуры, сфотографировал, на работе у себя ты не можешь, это чтобы висело, потому что обвинения могут прозвучать в пропаганде религии. Вот эти были времена. Потом вспоминаю тысячелетие крещения Руси, когда к великому удивлению многих людей и к радости малого совершенно количества людей верующих, христиан, стали появляться на страницах даже центральных, ну, прежде всего, конечно, центральных газет, портреты священно-церковнослужителей. Конечно же, говорили тогда о крещении Руси, о вкладе православной церкви русской в культуру, там, в историю. И эти публикации носили, ну, такой сдержанный характер, скорее культурологический, что ли, вот такой вот. Но какая-то была радость и какое-то было удивление для многих людей. Сам праздник проходил и транслировался, и в новостях показывали. Для многих-то это вообще был шок ведь, увидеть священнослужителей. Потом стали открываться храмы. И священник стал появляться в общественных местах, и на улице, и даже в школе, в администрации, в депутаты, помню, тогда у нас вот еще Верховного Совета СССР были выбраны. Но все равно для слова пастырского какого-то, для слова проповеди не было площадки, не было места. Да, иногда что-то показывали в основном в новостях. В новостях показывали, что вот какой-то храм открыли, вот праздник какой-то у этих вот. Часто все путали, неправильно называли журналисты, тогда еще не разбираясь в терминологии. Но я вот всегда это смотрел и думал, но слово-то ведь не дают. Ведь нет возможности сказать о вере христианской, нет возможности Евангелие как-то людям принести. И постепенно все-таки вот этот лед топился, и приходило понимание, что нам нужно обрести свой голос. Свой голос. И вот появление радиостанции «Воскресенье», это, конечно же, было воспринято как, ну, огромный просто прорыв. Прорыв сквозь эти запреты, сквозь непонимание. И для верующих людей это была огромная радость. Для людей, далеких от веры христианской, это было просто удивление. Стали приходить люди работать, появляться передачи. Конечно же, я понимаю, что здесь все начиналось с нуля. Все проходит и сейчас, может быть, не так просто. И бывают какие-то недоразумения, не хватает где-то опыта. Но делается очень великое и важное дело.
Звучит Слово Божие.
Звучит Слово Божие. И как бы у нас ни появлялись другие средства массовой информации, интернет, телевидение, для многих людей радио до сих пор остается источником связи с внешним миром, источником получения знаний, источником такой вот, я имею в виду, конечно же, наш православный радиоканал, источником радости вот такой духовной и возможности самим что-то узнать и высказать в том числе свое мнение в эфире через звонки, письма и пожелания. Поэтому желаю всем сотрудникам, всем труженикам нашего православного радио «Воскресенье», доброго здравия, и чтобы вот эта радость воскресения, она была подлинной, истинной и неслась в эфир для сердец наших слушателей.
Мы мы еще не заканчиваем пока эфир. Я только напомню, что 7 июля — это престольный праздник храма Рождества Иоанна Предтечи, и 7 июля, ровно через неделю, исполняется 11 лет рождения нашего православного радиоканала «Воскресенье». Но вот, отец Алексей, все-таки сегодняшнюю тему беседы мы назвали «Как человек становится христианином», и хочется все-таки вот за эти 4-5 минут подвести какие-то, ну, итоги нашего разговора.
Как человек становится христианином, сказать, наверное, даже невозможно. Потому что стать христианином — это значит уже жить в Духе Святом, в Духе Божьем. Есть какие-то внешние проявления веры, и они нередко воспринимаются нами за такую подлинную жизнь верующего человека. Мы знаем, что вот есть храм, есть церковные общины, есть книги, службы различные, молебные, есть какие-то нравственные предписания, заповеди. Но все-таки в этом не это все является полнотой христианской веры, полнотой христианской жизни. Ведь если говорить об обрядах, то надо прямо сказать, есть различные религии, и там тоже есть свои посты, есть свои праздники, есть свои какие-то действия различные. И даже во многом они бывают схожими, потому что на этой поприще ты ничего не выдумаешь. Во многом они бывают похожими. Но есть принципиальная разница между вот этими человеческими религиозными обрядами, которые существуют, и духом христианской веры. Потому что главное в христианстве, не нужно забывать, это все-таки Христос. Это Христос. Как говорят богословы, наша вера, она христоцентрична. В центре стоит Христос. И Он является Спасителем нашим, который соединил между собой два вот этих мира, мир божеский и мир человеческий. Он собою преодолел вот этот разрыв первородного греха, который пропастью непреодолимой ложится между Богом и человеком. Различные религиозные культы, обряды, практики, они стремились всегда преодолеть этот разрыв. Приносились в жертву животные, жизни человеческие, воздвигались огромные храмы, строились пирамиды, но все было напрасно, ничего не было достигнуто. Но вот приходит в мир Христос, и Он уже говорит, как власть имеющий, не как какие-то учителя церковные, учители, не как пророки, а Он говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». И уверовавшие в Него идут этим путем, и они идут к Богу, именно благодаря Спасителю нашему Иисусу Христу. Вот, я думаю, что христианин вот этого никогда не должен забывать.
Ну что ж, батюшка, спасибо вам большое. И тоже с наступающими праздниками, вашим престольным праздником. И спасибо за вот такую и интересную тему и ее раскрытие. Большое спасибо. Ну что ж.
Спасибо, Господь, за внимание ваше. Еще раз добрые пожелания вам на предстоящий праздник, день рождения православного радио.
Дорогие наши слушатели, это были «Беседы о вечном», в котором принимал участие сегодня протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи. И наша сегодняшняя беседа называлась «Как человек становится христианином». Спаси всех, Господь!